Обратного. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Перспективы марша миллионов 12 июня, экстренное заседание оргкомитета акции и обыски в квартирах ряда общественных лидеров. Европейские наблюдатели прибывают на кассационные слушания по делу Юлии Тимошенко и другие политические аспекты Евро-2012, а также победа кандидата от «Единой России» на выборах мэра Красноярска. Вот такие темы и другие, еще обзор французских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема сегодня, всех часов программы «Время свободы». В квартирах лидеров российской оппозиции сегодня утром прошли обыски. Завтра, 12 июня, они вызваны на допрос в Следственный комитет. Обыски проведены в рамках уголовного дела по факту массовых беспорядков и применения насилия в отношении представителей власти 6 мая на Болотной площади. В Москве состоялось заседание оргкомитета «Марша миллионов». Начало акции запланировано на полдень вторника. Представители оппозиции считают, что вызовами на допрос правоохранительные органы пытаются сорвать их выступление на акции. За развитием событий следит мой коллега Михаил Соленков. Михаил, здравствуйте. Расскажите, что известно к этому часу.
Здравствуйте, Александр. Как вы сказали, несколько минут назад завершилось заседание оргкомитета «Марша миллионов», акции, которая запланирована на вторник, 12 июня. Пока никаких известий оттуда нет, никаких новостей. Акция все равно состоится, говорят организаторы. Начнется сбор участников, назначен на полдень. Шествие начинается с 13:00, а на 11 часов выданной повестки явиться к следователю нескольким лидерам оппозиции, организаторам марша. Обыски в квартирах начались утром. В 8 утра пришли домой к Алексею Навальному. Его пресс-секретарь Анна Ведут сообщила нашей радиостанции.
У него и у его жены изъяли все телефоны, айпэды, компьютеры, все электронные приборы, которые были в доме, ну, соответственно, да, которые транслируют информацию. Он спрашивал, у кого еще проходят обыски и какая обстановка здесь. Я ему рассказала про то, что фонд, поскольку он уже давно находится без связи, да, с тем, что обыск длится уже более 6 часов. Сейчас там происходит уже описание, поэтому существует небольшая надежда, что дело уже близко к концу, и, наконец, его отпустят, мы не знаем до конца. Вот сейчас идет человек в маске.
Еще раньше, в 7 утра, с обыском пришли к лидеру Левого фронта Сергею Удальцову. Он сообщил, что запрещали пользоваться мобильным телефоном, игнорировали требования связаться с адвокатом, а когда юрист пришел, его просто не пускали в квартиру. И Удальцов предложил своим сторонникам в связи с вызовами на допрос организовать завтра акцию под названием «Оккупай Следственный комитет». Вот что об обыске в квартире Удальцов рассказал Радио Свобода.
Рано утром, в 7 часов утра, начали ломиться в квартиру сотрудники полиции, Следственного комитета, понятые, там кинолог с собакой был, то есть по полной программе они приехали на целом автобусе, у моих родителей также обыск проводили параллельно, то есть угрожали, что дверь сломают. Ну, мы только проснулись, вот я и моя супруга дома находились. Они предъявили постановление Басманного суда, судья Солопова вынесла еще 8 июня о проведении обыска в моем жилище в рамках расследования уголовного дела по событиям 6 мая. Вот. После этого начался обыск, длился он долго, перевернули всю квартиру. Ну, насилия никакого не применяли, в общем-то, вели себя спокойно. Ну, естественно, все там шкафы, все, так сказать, тумбочки, все там открыли и вынули, перевернули.
Из квартиры, сообщил Радио Свобода, вызванный на допрос как свидетель лидер Левого фронта, сотрудники правоохранительных органов вынесли несколько мешков.
Интересовало, в первую очередь, все, что связано с движением «Левый фронт». Они в итоге изъяли несколько мешков различных документов, символики, там, флагов, транспарантов. У меня какое-то количество дома находилось. Дискет, дисков, флеш-карт, фотографий. Изъяли системный блок компьютера, ноутбук, какие-то вещи, связанные с деятельностью организации. Мобильные телефоны изъяли, вот один у меня только остался на руках. Плюс вручили повестку на допрос на завтра в качестве свидетеля в Следственный комитет. Все по тому же уголовному делу на 11:00. Ну, для меня очевидно, что это сделано для того, чтобы не допустить моего участия в марше миллионов, заявителем которого я являюсь. Я знаю, что еще ряду оппозиционеров сегодня такие же повестки были вручены. То есть, на мой взгляд, вот эта репрессивная машина раскручивается. Действуют они, на мой взгляд, глупо, совершает ошибку. Людей это только разозлит еще больше. Я думаю, завтра на марше будет соответствующая реакция на их действия. И даже если мы сами там не будем участвовать, я думаю, акцию это не сорвет.
Сергей Удальцов заявил, что на допрос пойдет. В противном случае его могут принудительно доставить прямо с акции «Марш миллионов», так как он один из организаторов и один из тех, кто на митинге будет или, во всяком случае, планировал выступать. С обысками также утром приходили к лидерам движения «Солидарность» Борису Немцову и Илье Яшину. Их не было в тот момент дома. Борис Немцов заявил в интервью «Радио Свобода», что считает произошедшие акции устрашения со стороны властей перед шествием и митингом 12 июня.
Сегодня утром весь дом мой дом на Ордынке был оцеплен ОМОНом, автоматчиками полицейскими. Они урвали подъезд, заняли все этажи и дежурят прямо около моей квартиры. Такое ощущение, что идет спецоперация по обезвреживанию дагестанских или чеченских боевиков. То же самое у моих товарищей. Меня дома не оказалось, поэтому у путинских полицаев возникли проблемы определенные. Но, тем не менее, это акция устрашения накануне Дня России. Путин таким образом к этому дню готовится, безумно боится завтрашней акции и хочет запугать лидеров оппозиции. По поводу 6 мая, я вам могу сказать, это все шито белыми нитками. Они ни разу меня никуда не приглашали, начиная с 6 мая. Больше месяца молчали, а накануне марша и митинга решили показать, на что они способны. Должен сказать, что нас этим не запугать. Я надеюсь, что и граждан нашей страны тоже не запугать вот этим беспределом и полицейскими.
Адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров сообщил в интервью «Радио Свобода», что обыски в домах у лидеров оппозиции проходят с нарушениями.
Около 9:20 утра мы с адвокатом Навального Ольгой Михайловной прибыли и, собственно говоря, встретили двух молодых ребят, ОМОНовцев, которые стояли и никого не пускали в подъезд без прописки. Вот надо было предъявить паспорт с пропиской. Ольга Михайлова предъявила удостоверение адвоката, ордер на защиту интересов Алексея Навального. Но молодые ребята ОМОНовцы, они по рации связались с кем-то со старшим, очевидно, и так и не пускали ее в течение практически полутора часов. Поэтому, если за эти несколько часов, что без адвоката туча народа рассредоточилась по квартире, что-то там даже и найдут, то что бы там ни нашли, это уже будет иметь близкое к нулю доказательственное значение. Вообще не пускать адвоката, это уже даже не Латинская Америка, где их все-таки большая часть пускают, наверное, уже африканский уровень.
Добавлю также, что обыск проходит и в квартире телеведущей Ксении Собчак. Она также планировала участвовать в митинге шествия 12 июня. У ее дома находится наш корреспондент Елена Поляковская. Чуть позже она расскажет, как обстоят дела там. Что касается комментариев, бывший министр финансов России Алексей Кудрин в своем твиттере высказал мнение, что обыски оппозиционеров накануне 12 июня наряду с новым законом все это радикализирует протест и демонстрирует усиление радикалов во власти. А депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков считает, что обыски в квартирах оппозиционеров увеличат количество участников акции «Марш миллионов» и митинга на проспекте Андрея Сахарова. Ну и добавлю, что в Следственном комитете заявили, что сегодня планируется провести около 10 обысков. Александр?
Михаил, благодарю. Напомню, что за развитием событий сегодня следит мой коллега Михаил Соленков. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о всех основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в ходе обысков в квартирах у российских оппозиционеров Алексея Навального и Сергея Удальцова изъяли электронные носители информации. Как сообщают в Твиттере, гражданские активисты у телеведущей Ксении Собчак, к которой также пришли полицейские, забрали из сейфа хранившиеся там деньги, около $1.5 миллиона. Все активисты, у кого проводились обыски, вызваны 12 июня на допрос в связи с делом о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Москве проходит экстренное заседание оргкомитета, намеченное на 12 июня оппозиционной акции «Марш миллионов». В повестке дня дальнейшие действия в связи с обысками в квартирах оппозиционеров. Басманный суд Москвы сегодня арестовал до 6 июля 21-летнего активиста Ярослава Белоусова. Он был задержан по подозрению в причастности к беспорядкам на Болотной площади. Всего на данный момент по этому делу в качестве подозреваемых проходят уже 12 человек, часть из них под стражей. На выборах мэра Красноярска в воскресенье победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Тхамак Булатов. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. При обстрелах в Сирии сегодня погибли по меньшей мере 22 человека, сообщили сирийские правозащитники. Руководство ООН сообщило сегодня о начале эвакуации своих сотрудников из западных районов Мьянмы в связи с продолжающимися там ожесточенными столкновениями между мусульманами и буддистами. В столице Сербии, Белграде, сегодня пройдет церемония инаугурации нового президента страны Томислава Николича. Как всегда в это время, хочу напомнить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, экспертными мнениями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». «Время свободы», я уже сказал, на выборах мэра Красноярска в воскресенье победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Тхам Акбулатов. По предварительным данным, он набрал 70% голосов избирателей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Явка избирателей немногим превысила 21%. Уверенную победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Тхам Акбулатов. Он набрал около 70% голосов. На втором месте самовыдвиженец Алексей Подкорытов с 12%. В горизбирком за выборный день поступило 4 жалобы, в основном связанные с некачественной подготовкой бюллетеней. Все участки были оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней. Тем не менее, на 8 проходил ручной подсчет голосов. На некоторых из них оказался вычеркнут из бюллетеней Алексей Подкорытов. Всего таких бюллетеней было около 10. Председатель горизбиркома Анна Лисовская заверила, что это, скорее всего, техническая ошибка, а не чей-то злой умысел. Как рассказала Анна Лисовская, чтобы в будущем подобные ситуации не происходили, горизбирком намерен выйти с предложением по изменению выборного законодательства.
Все, что связано с временем коалиции, должно оставаться на этапе регистрации кандидатов. Первое. Второе. Это мнение моих коллег, в том числе членов участковых избирательных комиссий. Нужно, безусловно, вносить изменения в избирательный закон, который бы предусматривал ответственность за регистрированных кандидатов, снявших свою кандидатуру по собственному желанию на любом этапе, с возмещением, безусловно, материальных затрат, которые несут избирательные комиссии. Вот согласитесь, вычеркивали 720 тысяч бюллетеней. Это чтобы 100 бюллетеней отработать, нужно было одному человеку работать час. И какие-то были затраты и какие, в принципе, дополнительные оплаты труда будут соответствующие.
В свою очередь, у Красноярской школы наблюдателей тоже есть желание внести поправки в краевой закон о выборах, говорит один из руководителей школы Александр Глесков.
Мы столкнулись с тем, что у нас в крае есть некий вакуум законодательства, поскольку наш законодатель забыл предусмотреть в случае 100% использования КАИБов обязательный пересчет по жребию нескольких процентов избирательных участков. До 2, 3, 4, 5%. Не принципиально. Мы, конечно, будем требовать, чтобы к следующим выборам такая поправка была внесена. Вчера возник вопрос, и многие наши наблюдатели и кандидаты обоснованно говорили, как мы проверим то, что считает КАИБ, и то, что на самом деле лежит в ящике.
За выборами в Красноярске следило более 1500 наблюдателей от кандидатов и разных общественных организаций, в том числе было много приезжих из других регионов. Они зафиксировали несколько нарушений. В одном случае проголосовал человек без регистрации. На другом участке избирательная комиссия препятствовала работе представителей СМИ. Еще на одном не были опломбированы урны для выносного голосования. Кстати, представители горизбиркома видят причину в малом количестве проголосовавших, наступившие длинные выходные и жаркую погоду, установившуюся в крае. Горожане предпочли выехать на дачи и озера, а не выбирать себе мэра. Политолог Сергей Комарицын, напротив, не спешит винить в этом природу. По его мнению, есть гораздо более важные причины.
Низкая явка вообще прогнозировала. Все вот эти вот политические технологии, которые были использованы в избирательной кампании, они, с одной стороны, стали предметом интереса очень узкого круга. Это небольшая часть политизированных людей в нашем городе. С другой стороны, действительно грамотная часть избирателей, которая понимала, что все это не имеет отношения к реальной политической борьбе, к реальной избирательной кампании, то она, конечно, разочаровалась и не пошла на эти выборы в знак протеста.
Через 2 недели Тхам Акбулатов вступит в должность главы Красноярска. На этом посту он пробудет 5 лет. Татьяна Лапрат для «Радио Свобода», Красноярск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих публикаций во французской прессе. Во Франции социалистическая партия получила большинство голосов в результате прошедшего вчера первого тура парламентских выборов. 47% избирателей проголосовали за левых, за правых только 34%. И теперь социалисты могут рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте. Второй тур выборов состоится в будущее воскресенье. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Картина будет завершена лишь в будущее воскресенье, но эскиз уже готов. По нему можно судить о политическом пейзаже во Франции в ближайшие 5 лет. С такой живописной метафорой начинает свою редакционную статью главный редактор левонастроенной газеты «Либерасьон» Николя де Моран. Прежде всего, левые победили. Видимо, избиратели хотят предоставить Франсуа Оланду полную свободу действий. Можно уже говорить и о расстановке сил в будущем левом парламентском большинстве. Розовый фон – социалистическая партия, а на нем не несколько красных мазков, ультралевые партии, в том числе «Левый фронт» Жан-Люка Меланшона, и несколько небольших зеленых вкраплений – «Партия Европы, экология, зеленые». Экономическая газета «Эко» публикует аналитическую статью под заголовком «Возвращение биполяризации». За 2 крупнейшие партии, Социалистическую партию и Правый союз за народное движение, отдали свои голоса в сумме около 70% избирателей, пишет автор статьи Гийом Табар. Партиям Марин Ле Пен, Жан-Люка Меланшона и Франсуа Байру на парламентских выборах явно не повезло. Ведь в первом туре президентских выборов за этих 3 кандидатов проголосовало почти 40% избирателей. Настоящее поражение потерпело партия центриста Франсуа Байру, набрав лишь 1,8% голосов. По мнению журналиста ЭКО, это политическая смерть центристской партии. Почти все газеты пишут о рекордно низкой явке на этих парламентских выборах. 42,77% избирателей не пришли вчера на избирательные участки. Политический обозреватель Ален Дюамель на волнах радиостанции РТЛ анализирует причины низкой явки.
Вчера мы наблюдали рекордно низкую явку. Причем это самая низкая явка не только за историю Пятой Республики, а вообще за всю историю парламентских выборов во Франции. Прежде всего, здесь сыграл роль чисто механический фактор. Когда парламентские выборы идут после президентских, то их роль в некотором смысле заключается лишь в том, чтобы подтвердить результат президентских выборов. Конечно, заранее результат их неизвестен, но все-таки они вписываются в определенную логику политического волеизъявления граждан. Если, конечно, французы не решат за несколько недель проголосовать прямо противоположно тому, как они голосовали на президентских выборах. Но такого в истории французских выборов еще не случалось. Кроме этого, здесь сыграл роль психологический фактор. Президентская избирательная кампания продолжалась более года. Она проходила на фоне тяжелого экономического кризиса. После того, как уже прошли президентские выборы, избран новый президент, французы не особенно были настроены снова идти на избирательные участки.
Низкая явка продемонстрировала, что мы не в 1981 году, пишет главный редактор правонастроенной газеты «Фигаро» Этьен Мужот. Напомним, что в мае 1981 года к власти пришел первый в истории Пятой Республики президент-социалист Франсуа Миттеран. Миттеран распустил правую национальную ассамблею, и в июне прошли парламентские выборы. Социалисты получили на них абсолютное большинство, 58% мест в парламенте. Успех социалистов журналисты назвали «розовой волной». Избрание же Франсуа Оланда президентом 6 мая не вызвало волны энтузиазма, пишет главный редактор «Фигаро». Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете «Время свободы». Киев сегодня находится в ожидании первого матча в рамках Евро-2012 на Олимпийском стадионе, где сыграют сборные Украины и Швеции. Сторонники, находящиеся в заключении экс-премьера Юлии Тимошенко, тем временем проводят разъяснительную работу среди иностранных болельщиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Вице-премьер-министр Борис Колесников призвал украинцев поддержать свою сборную, вывесив в каждом окне национальный флаг. Игра команд Украины и Швеции на столичном Олимпийском стадионе – первая в рамках футбольного чемпионата. Как сообщает пресс-служба партии «Батьковщина», смотреть этот матч и болеть за Украину намерена и их лидер Юлия Тимошенко. Сейчас бывший украинский премьер-министр, осужденная минувшей осенью Печерским судом Киева к 7-летнему сроку наказания по газовому делу, проходит курс лечения в Харьковской больнице. Ее соратники называют подготовку к Евро-2012 крупнейшим коррупционным скандалом на Украине за годы независимости. По словам депутата парламентской фракции БЮТ «Батьковщина» Андрея Павловского, о коррупции и политических репрессиях оппозиционеры будут рассказывать гостям турнира.
На Евро стоит палаточный городок возле Печерского суда, в котором ежесуточно дежурит 300 человек. Там наши активисты сознания английского, немецкого языка, будут рассказывать нашим гостям о тех печальных реалиях Украины, о политических репрессиях, о Юлии Тимошенко, Юрия Луценко, которые сейчас томятся в тюрьме в Украине. В Харькове, вы знаете, оппозиция объявила бессрочные акции, в том числе подобная работа будет по всем городам, в которых Евро происходит.
Накануне на матч в Харькове между сборными командами Голландии и Дании на Украину прибыл первый высокопоставленный западный политик, министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Эдит Схипперс. Власти этой страны, обещавшие ранее бойкотировать Евро на Украине из-за ситуации вокруг Юлии Тимошенко, заявили, что Схипперс посетила Харьков, поскольку были улучшены условия содержания заключенной. Впрочем, политики Великобритании, Германии и Франции по-прежнему намерены игнорировать матч в украинских городах, продолжает Андрей Павловский.
У власти были большие надежды, что вот поменялся президент Франции. Это Саркози был плохой, а Оланд будет хороший для Януковича. Но мы увидим, что первое, что заявил Оланд, что ни он лично, ни один член правительства Франции не приедет в Украину из-за того, что тут есть политзаключенные. Тобто Януковичу не стоит надеяться, что если там произойдет смена элит в Европе, то к нему поменяется отношение. Потому что в Европе важны принципы общедемократические, а не то, какая фамилия того или иного диктатора.
Как утверждает депутат парламента от правящей партии регионов Владимир Зубанов, к неофициальному политическому бойкоту чемпионата со стороны европейских лидеров украинские власти относятся спокойно.
Тема непростая. Европейцы в сложном положении находятся. Но они не могут отступиться от Тимошенко, поскольку у них есть политические обязательства. Батьковщина входит в ассоциацию Европейской народной партии. Поэтому, чтобы не потерять лицо, конечно, лидеры европейские, которые входят в народную партию, будут всячески поддерживать Тимошенко и любой повод использовать. Поэтому мы должны спокойно к этому относиться, с пониманием, перетерпеть это дело.
Между тем, европейские юристы и представители Европарламента прибывают на Украину для рассмотрения кассационной жалобы на приговор Тимошенко по газовому делу. Судебное заседание по этому вопросу продолжится 26 июня. Его участниками будут, в частности, и два бывших президента – Европарламента Пат Кокс и Польши Александр Квасневский. Как подчеркивают украинские власти, это будет первая квалифицированная оценка европейскими экспертами в области права по делу Юлии Тимошенко. По мнению Владимира Зубанова, для максимальной открытости этого процесса Россия должна предоставить материалы по корпорации Тимошенко «Единая энергосистема Украины», а США – материалы по делу ее бывшего бизнес-партнера, экс-премьера Павла Лазаренко, отбывающего наказание в Соединенных Штатах за отмывание денег.
Сейчас правильно линия идет на привлечение всех юристов, которые только хотят присутствовать на всяких процессах. На Тимошенко должна быть максимальная открытость. Россияне должны положить на стол все документы, которые есть по Тимошенко у них по поводу ИСУ, да, рассказать причины такого газового договора непонятного, где 300% штрафов записано для государства. Американцы должны положить на стол все дела Павла Лазаренко и Юлия Владимировна, что там делала. Ну, то есть, как бы открытый процесс должен быть полностью. Это же уникальная ситуация, когда один человек влиял на судьбу целого государства, 46 миллионов человек. То есть один, не советуясь ни с кем. Поэтому, чтобы предохраниться от этого не только Украине, но любому государству, в том числе европейскому, вот такой процесс на Тимошенко должен быть максимально гласный, чтобы другим лидерам европейским неповадно было идти по таким дорожкам, по каким пошла наш лидер Батьковщина.
Считает депутат Верховной Рады от партии регионов Владимир Зубанов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в ходе обысков в квартирах у российских оппозиционеров Алексея Навального и Сергея Удальцова изъяли электронные носители информации. Как сообщают в Твиттере гражданские активисты, у телеведущей Ксении Собчак, к которой также пришли полицейские, забрали с сейфа хранившиеся там деньги. Все активисты, у кого проводились обыски, вызваны 12 июня на допрос в связи с делом о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Москве прошло экстренное заседание оргкомитета, намеченное на 12 июня оппозиционной акции «Марш миллионов». В повестке дня было дальнейшие действия в связи с обысками в квартирах оппозиционеров. Басманный суд Москвы сегодня арестовал до 6 июля 21-летнего активиста Ярослава Белоусова. Он был задержан по подозрению в причастности к беспорядкам на Болотной площади. Всего на данный момент по этому делу в качестве подозреваемых проходят уже 12 человек, часть из них под стражей. На выборах мэра Красноярска в воскресенье победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Тхамак Булатов. В Сунжинском районе Ингушетии сегодня в ходе спецоперации были убиты два боевика. При обстрелах в Сирии сегодня погибли по меньшей мере 22 человека, сообщили правозащитники. Правительственные войска проводят сейчас боевую операцию в городе Растан. Руководство ООН сообщило сегодня о начале эвакуации своих сотрудников из западных районов Мьянмы в связи с продолжающимися там ожесточенными столкновениями между мусульманами и буддистами. Во Франции по результатам первого тура выборов в Национальную ассамблею социалисты получают большинство в парламенте. Мы продолжаем программу, и настало время для беседы с кем-то из моих коллег по сайту «Радио Свобода». Адрес сайта свободанews.ру, еще раз напоминаю. А с нами в эфире сейчас главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Ну, мы сегодня с утра работаем в таком форс-мажорном режиме, поскольку начались массовые обыски у гражданских активистов и у лидеров российской оппозиции, и сайт «Радио Свобода» старается не отставать от событий. Мы в режиме онлайн обновляем центральный материал, посвященный этой теме. Все последние новости тут же появляются на сайте. Материал называется «К оппозиции пришли с обысками». Кроме того, мы провели прямую трансляцию заседания оргкомитета, в частности, там был большой кусок, где наш корреспондент брал интервью у Сергея Удальцова, причем задавал ему и достаточно неудобные для него вопросы. И я с удовольствием объявляю, что завтра с 12 часов по московскому времени мы начнем прямую видеотрансляцию с акции оппозиции, которая называется «Марш миллионов». Наша видеокамера будет идти вместе с оппозиционерами, гражданскими активистами от Пушкинской площади и до проспекта Сахарова, а вторая камера будет включена, как только начнется митинг на проспекте Сахарова, то есть, видимо, в районе 15 часов. Так что на сайте «Радио Свобода» планируется очень большая видеотрансляция. Не только фиксация того, что будет происходить. Естественно, наши репортеры будут задавать вопросы, будут разговаривать с участниками шествия. Я надеюсь, это будет интересный репортаж. Те, кто не сможет наблюдать это живьем, смогут посмотреть это на сайте «Радио Свобода». Из тех материалов, которые, на которые мне бы еще хотелось обратить ваше внимание, это интервью с создателями так называемого «белого альбома» Василием Шумовым и Александром Лепницким. Они рассказывают о том, как в преддверии акции 12 июня состоялся релиз «белого альбома», который стал реакцией музыкантов на акции писателей и художников в поддержку протестного движения в России. Посмотрите, это интервью напечатано в нашем специальном разделе, который так и называется «Интервью». И, кроме того, еще я бы обратила внимание уже на совсем другие материалы, не связанные с политической и социальной активностью в России. Это, естественно, то, что связано с чемпионатом Европы по футболу. У нас теперь есть специальный блог, посвященный этому событию. Событие ее ведет наш коллега Алексей Кузнецов. Обновление будет очень часто. Следите, пожалуйста, и наша спортивная страница, которая находится на сайте «Радио Свобода», теперь в основном посвящена событиям на чемпионате Европы по футболу. Так что, кого это интересует, пожалуйста, добро пожаловать на страницу спорта.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы», и мы продолжаем главную тему дня. Российские активисты, в квартирах, у которых сегодня прошли обыски, вызваны на допрос в Следственный комитет 12 июня. Алексею Навальному, Сергею Удальцову, Илье Яшину, Борису Немцову и телеведущей Ксении Собчак, видимо, может быть, и не удастся участвовать в акции во вторник. Только что в студию «Радио Свобода» вернулась моя коллега Елена Поляковская, которая побывала на одном из мест событий у дома Ксении Собчак. Елена с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Елена, и расскажите, что вам удалось увидеть, узнать и услышать.
Здравствуйте, Александр. Обыск у Ксении Собчак продолжался почти 8 часов. Где-то в без 24 Ксения Собчак вышла из своего подъезда к журналистам и рассказала о том, как это происходило.
Знаете, вопрос просто в том, насколько это все было унизительно. Со мной ходила женщина, я не могла даже принять душ. Это все происходило, как и обычно у вас в России, происходит исключительно для унижения человеческого достоинства. И начиная с того, что мне просто не дали одеться, я, простите, в полуголом виде была перед огромным количеством ОМОНовцев, которые просто не давали мне даже одеть халат. То, что ворвались в квартиру в 8 утра, все это было очень жестоко. Но ничего. Мы прорвемся, все будет хорошо. Главное понимать, что то, что происходит, это уже не просто несправедливость, а это за гранью уже какого-то здравого смысла. И, честно говоря, диалоги, которые эти люди со мной вели, это диалоги из каких-то фильмов, даже не знаю, с чем сравнить. Здесь история того, что, оказывается, в нашей стране ты не только не можешь выражать свое свободное мнение, ты еще и не можешь общаться с людьми, неугодными государству. Вот это самое, наверное, ужасное и обидное, что произошло, когда следователь мне говорит: ну, Ксения, вы же сами понимаете, жили бы с хорошим проверенным чекистом, было бы совсем другое дело. Обыски, связанные с желанием найти что-то, связанное с организацией митингов, в частности, митинга 6 числа. То есть то обвинение, которое было предъявлено, что в моей квартире, оказывается, хранятся какие-то ценности, деньги и что-то еще, связанное с митингом 6 числа, на котором лично я даже не присутствовала. Они изъяли массу вещей, денег. Ну, во-первых, все деньги, которые у меня есть, вот, наверное, первый раз в жизни буду в ситуации, когда буду просить в долг у друзей. Я храню деньги дома, я не вполне понимаю, что я здесь нарушаю. Ну, также какие-то бумаги, ценные вещи, я не знаю, почему-то. Ну, это все носило форму абсолютного издевательства. Послушайте, у меня там личные письма, записки, когда люди с насмешкой начинают громко читать какие-то мои личные письма там любимому мужчине, как-то это приобщать к делу и какие-то записки, ну, это просто все отвратительно.
Ксения Собчак подтвердила журналистам, что ей вручена повестка, и она должна завтра в 11 утра явиться на допрос к следователю. Однако, пойдет она или нет, Ксения не сказала. Она объяснила журналистам, что должна проконсультироваться со своим адвокатом Генри Марковичем Резником, который сегодня также был у дома Ксении Собчак, однако на сам обыск допущен не был, поскольку у него не было ордера для этого обыска. То есть у него есть соглашение с Ксенией Собчак, но для присутствия на обыске он должен был предъявить не только удостоверение, но и ордер, позволяющий ему присутствовать при этом. Александр.
Елена, благодарю. Напоминаю, что за тем, как проходил обыск в квартире Ксении Собчак, следила моя коллега Елена Поляковская. Ну, естественно, она не стояла рядом с полицейскими, но самой Ксении Собчак ей удалось поговорить, как видите. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к такой международной теме. В Испании продолжаются бурные общественные дебаты после того, как министры финансов стран еврозоны поддержали идею выделения многомиллиардного кредита испанским банкам, столкнувшимся с нехваткой ликвидности. Предварительно речь идет о 100 миллиардах евро. Испания уже четвертая страна после Греции, Ирландии и Португалии, столкнувшаяся с необходимостью финансовой поддержки на фоне продолжающегося долгового кризиса в еврозоне. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Испания переживает глубокий финансово-экономический кризис. Он сопровождается дефицитом государственного бюджета и самой высокой среди стран Евросоюза безработицей, охватившей почти четверть трудоспособного населения. Пришедшее к власти в декабре минувшего года консервативное правительство Мариано Рахоя принимает экстренные меры по спасению страны. Для сокращения бюджетного дефицита были урезаны расходы всех министерств и ведомств, а также региональных администраций. Кроме того, правительство пошло на непопулярные среди населения меры, сократило расходы на социальные нужды, включая образование и здравоохранение, урезало зарплату служащих, заморозило пенсии, повысило прямые и косвенные налоги и тарифы на энергоносители. По словам премьера Рахоя, именно решительные антикризисные меры правительства убедили Евросоюз предоставить Испании кредитную линию без каких-либо условий, без навязывания дополнительных мер экономии, как это было в случае с Грецией, Португалией и Ирландией. Марьяно Рахой. Если бы в последние 5 месяцев мы не приняли всех необходимых мер и реформ, то нам бы пришлось объявить себя банкротами и вручить нашу судьбу в руки Евросоюза для спасения Испанского королевства. Но благодаря принятым мерам нам предоставили кредитную линию для финансовой системы. Единая Европа восстановила доверие к Испании. Этот кредит нам необходим. Он будет способствовать нормальному функционированию нашей банковской системы. Под нормальным функционированием имеется в виду способность банков кредитовать промышленность. Без такого кредитования немыслимо выйти из кризиса и создать новые рабочие места. В минувшие десятилетия в Испании наблюдался строительный бум, и банки выдавали ипотечные кредиты всем подряд, и строительным компаниям, и частным лицам. Наступивший кризис покончил с бумом. При этом множество строительных фирм разорилось, и в банках вместо денег оказались отторгнутые у должников участки под застройку, нереализованные квартиры и коттеджи. Даже снижение цен в среднем на 20% не смогло привлечь к этой недвижимости покупателей. Отметим попутно, что непопулярные меры правительства, хотя и вызвали недовольство, но не привели к массовым социальным протестам. В организованной оппозиционными левыми партиями и профсоюзами всеобщей забастовки в конце марта приняло участие не более 7% трудящихся. В забастовке в системе образования лишь 5% преподавателей и учащихся. Премьер Рахой, объяснив обстоятельства получения Испании кредита Евросоюза, посчитал необходимым поблагодарить население за понимание необходимости реформ. Я хочу поблагодарить испанцев за то, что они понимают оправданность наших жестких мер. У нас нет другого выхода. Эти меры жизненно необходимы для выхода из кризиса, из ситуации, в которой оказалась страна. Между тем, левая парламентская оппозиция, социалисты и коммунисты, не согласны ни с уже принятыми правительственными мерами, ни с решением Евросоюза предоставить кредиты банкам. Так, к примеру, Альфредо Перес Рубалькава, генсек Испанской социалистической рабочей партии, находившийся до недавнего времени у власти, считает, что европейские деньги следует раздать лицам, которые из-за потери работы не могут выплатить ипотеку и которым грозит выселение из квартир. Мы не имеем права давать деньги банкам, когда у нас есть граждане, которые не могут платить по ипотечным кредитам. Деньги следует в первую очередь отдать именно им. Еще более решителен в своих требованиях лидер коммунистов Кайо Лара. Он считает, что хотя европейский кредит имеет целевое назначение, предназначен банкам, его следует безвозмездно раздать нуждающимся семьям. Ну а банки национализировать. Делается попытка представить ситуацию, будто бы речь идет о благе народа. На самом деле деньги опять попадают в руки банкиров, а народу ничего не достается. Что касается мнений международных финансовых экспертов, то у некоторых из них тоже есть сомнения в отношении перспектив предоставляемого Испании кредита. К примеру, лауреат Нобелевской премии американец Джозеф Стиглиц опасается, что банки, получив деньги, примутся скупать на них испанские государственные облигации, а экономике опять ничего не достанется. Экономист призвал Евросоюз поскорее создать специализированный орган для наблюдения за поведением банков. Ну а пока этого органа нет, присматривать за испанскими банками обещают эксперты Международного валютного фонда, Евросоюза и Европейского центробанка. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в ходе обысков в квартирах у российских оппозиционеров Алексея Навального и Сергея Удальцова изъяли электронные носители информации. У телеведущей Ксении Собчак, к которой также пришли полицейские, забрали из сейфа хранившиеся там деньги, около $1,5 миллиона. Все активисты, у кого проводились обыски, вызваны 12 июня на допрос в связи с делом о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Москве проходит экстренное заседание оргкомитета, намеченное на 12 июня оппозиционной акции «Марш миллионов». В повестке дня дальнейшие действия в связи с обысками в квартирах оппозиционеров. Басманный суд Москвы сегодня арестовал до 6 июля 21-летнего активиста Ярослава Белоусова за причастность к беспорядкам на Болотной площади. На выборах мэра Красноярска в воскресенье победил кандидат от партии «Единая Россия». При обстрелах в Сирии сегодня погибли по меньшей мере 22 человека. Во Франции по результатам первого тура выборов в Национальную ассамблею сторонники социалистической партии получают большинство в парламенте.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
В преддверии 12 июня. Повальные обыски в Москве.
Комментарии экспертов.
Оппозиция подготовила новый манифест.
Право автора.
Анатолий Стрелиный о романтике подавления протестов.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Сегодня над ней работал мой коллега Валентин Барышников.
Протестные движения по всему миру привлекают внимание сетевых медиа и блогосферы. В России накануне запланированной на 12 июня манифестации оппозиционных и гражданских активистов обсуждают только что принятый закон об ужесточении наказания за нарушения при проведении массовых мероприятий. И первой жертвой этого закона оказалась вовсе не политическая акция. В Петербурге были задержаны участники подушечного боя. Петербургское сетевое агентство Фонтанка.ру сообщает.
И участники, и организаторы, и свидетели мягкой баталии на Марсовом поле, прошедшей 10 июня, недоумевают, за что задержали ребят. На вопрос одного из фотокорреспондентов, за что молодых людей уводят в полицейскую машину, стражи правопорядка без уточнений заявили, что за 20.2, то есть выходит нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Но на это безобидная шалость явно не тянула. Однако впоследствии официальный представитель ГУ МВД уточнил, речь идет о новом дополнении к этой статье. Организация массового одновременного пребывания и или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Фактически, это первый случай, если не в стране, то в Петербурге точно, применение новой нормы. И вовсе не в отношении оппозиционеров, как с самого начала предполагали многие. Задержание один из комментаторов расценивает категорично. Полицейские сами помогают множить ряды оппозиции. Еще несколько человек попали в полицейскую машину якобы с газона. Про их судьбу в Твиттере также сообщают. Им может грозить штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Газонщикам, судя по всему, вменяется только попрание зеленых насаждений. Остальные же задержанные могут раскошелиться на 10, а то и 20 тысяч уже по обновленному КОАПу. Неунывающие участники боев даже перефразируют известную рекламу на подушечный лад. Подушка 500 рублей, проезд до Казанского 23 рубля, сидеть полдня в отделении полиции бесценно. Возможно, в судебных процессах выяснятся новые подробности, например, такие, о которых в Твиттере пользователь Вайлен СПБ пишет. «Усатая тетка-мент в рацию. Агрессивно настроенная толпа молодежи, вооруженная подушками, движется в сторону Дворцовой площади».
Грани.ру подчеркивают мирный и неполитический характер подушечного боя.
Флешмоб был организован арт-группой «Живой Петербург». В анонсе мероприятия подробно оговаривались меры безопасности. Подушки должны были быть мягкими, в крепких наволочках, чтобы не разлетались перья. Организаторы просили снять пирсинг, очки, линзы, серьги. В общем, все для вашей безопасности. А политичный характер акции специально оговаривался. Забей на все свои проблемы, дела, учебу, работу, политику, семейную жизнь, споры и распри. Адреналин, позитив, драйв.
В социальной сети ВКонтакте, где было организовано мероприятие, так комментируют события на Марсовом поле.
К сожалению, несмотря на 31-ю статью Конституции, бой подушками закончился задержаниями 7 человек. Бравые полицейские решили, что мы террористы, маньяки и педофилы, но, несмотря на это, они не запретили нам проведение боя. Вместо этого они похватали первых попавшихся людей для отчетности.
Кстати, объясните кто-нибудь Путину, что 1984 – это художественное и фантастическое произведение, а не пособие по руководству страной.
Вот комментарий одного из блогеров of Life Journal.
Теперь уже в очередь на маршрутку вставать страшно.
А блогер Джекил замечает в посте «Заставь дурака Богу молиться» или «Закон есть закон».
Спасибо депутатам и ментам. Защитили мирных граждан от ежегодной акции разгула свободы и подушек. И трава теперь в безопасности.
На Западе обсуждают студенческие волнения в Канаде, точнее, попытку участников протестов использовать для привлечения внимания к своим проблемам очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся в эпицентре событий в городе Монреаль. Сетевое издание Huffington Post публикует материал с хроникой событий, в котором отмечается.
Уикенд, который предоставил монреальским социальным протестам международную сцену, завершился в воскресенье решительными мерами полиции, подавившей попытки сорвать Гран-при. Антикапиталистического движения и студенты, недовольные увеличением цен на образование, протестовали все 4 дня, пока проводился этап Формулы-1. Протесты позволили туристам стать свидетелями драматических сцен, иногда радостных, иногда ожесточенных, которые местные жители видят уже много месяцев.
Скандал спровоцировали высказывания бывшего гонщика Формулы-1, чемпиона 97-го года Жака Вильнёва, который весьма критически отозвался об участниках протестов и предложил им, как он выразился, прекратить бездельничать. Цитата. «Я думаю, что эти люди выросли, ни разу не услышав от родителей слова «нет». Нет, они тратят свое время на жалобы, они высказались, мы услышали, теперь пора вернуться в школы. Утверждается, что помимо шквала ответной критики в интернете, Вильнёв получил по электронной почте и угрозу убийства. Между тем, спортивный колумнист «Монреаль Газет» Джек Тот отмечает.
Вы можете свободно разместить в наперстке все, что Вильнёв знает о сосложностях с оплатой за обучение, как и о сложностях в жизни вообще. Этот привилегированный маленький принц получил образование в частной швейцарской школе, затем использовал некоторые таланты и имя отца, чтобы получить место в команде «Уильямс», превосходной в то время. На этой неделе Вильнёв вновь решил дать волю своей уникальной комбинации дикой невежественности и нечеловеческой заносчивости, довольно громко предположив, что участники студенческих протестов в Квебеке – группа плохо воспитанных детей. Многие согласятся с ним, но когда это раздается из уст самого плохо воспитанного ребенка из всех них, это трудно переварить.
Обозреватель «Формулы-1» из «Нью-Йорк Таймс» Брэд Спёрджен подытоживает в своем блоге, комментируя социальные и политические протесты, сопровождавшие «Формулу-1», начиная с Гран-при Бахрейна.
«Спорт к добру или худу может быть использован для распространения политических и социальных посланий, и, кажется, подобное становится трендом».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал Валентин Барышников. Вы слушаете «Время свободы». В рамках дискуссионной программы 7-го Московского международного открытого книжного фестиваля состоялся круглый стол по вопросам общественного контроля за принятием государственных решений. Организаторы мероприятия – Международное общество «Мемориал» и аналитический центр Юрия Левады. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Проблемы общественного контроля за властью обсуждали российские и американские эксперты, а также московские муниципальные депутаты. Прежде всего, участников беседы интересовал опыт США в этой области и возможности его применения в России. Сотрудник Левада-центра, социолог Денис Волков, о том, как возникла идея этого круглого стола.
Это все происходит от нашего понимания той ситуации, которую сегодня мы наблюдаем в российском обществе, а именно это мобилизация различных общественных групп по защите своих интересов. Мы наблюдаем это уже несколько лет, и особенно ярко, конечно, это проявилось в последние 6 месяцев во время выборов, когда наблюдателями были большое количество граждан, которые высказали свое недовольство и даже некоторое время формировали общественное мнение по этому вопросу. Вот такая общественная мобилизация, пусть только она начинается, это начинает отчасти напоминать американское общество, которое очень сильно мобилизовано, где огромное количество общественных групп постоянно ежедневно взаимодействует между собой, с властью по защите своих интересов, по тому, чтобы на основании своих собственных интересов определять государственную политику. Соответственно, необходимы механизмы для согласования этих интересов, для того, чтобы превращать эти интересы в законодательные акты и так далее.
В чем вам видится основная разница между российской ситуацией и американской?
Разница здесь, во-первых, в масштабе, поскольку российское общество только вот начинает. В российском обществе различные интересы. Тут важно даже не наличие этих интересов, а то, что различные группы вот эти, они начинают защищать эти интересы, чего до сих пор мы наблюдали не очень много в российском обществе. В американском обществе это стало уже нормой. За долгие годы, десятилетия уже выработаны механизмы. Надо сказать, если смотреть даже ситуацию 60-х годов в Америке, то там, допустим, еще полвека назад было не все так просто. То есть мы могли наблюдать в 60-е годы в США и бунты, и насилие со стороны полиции, и не так выстроены были механизмы. Тем не менее, вот там есть уже такой опыт. Конечно, организация власти там другая, но тем не менее, многие механизмы, которые в США есть, они также строились экспериментальным путем под давлением общественности. И мне кажется, что вот в этой новой ситуации, когда в России появляются группы, способные, готовые отставить свои интересы, мы можем смотреть на американский опыт для того, чтобы просто понимать, как, то есть, чтобы не изобретать велосипед, а просто попробовать какие-то хотя бы моменты, по крайней мере, какую-то часть этого опыта перенять вот уже даже в начале пути.
А как вы считаете, насколько готова Россия к тому, чтобы использовать хотя бы некоторые элементы вот того опыта, который накоплен в США?
Здесь я могу процитировать одного из участников круглого стола, это Константин Янкаускас, депутат муниципального района Зюзина, который в своем выступлении говорил, что да, наверное, конечно, элементы есть, но пока что это небо и земля, пока что мы находимся в начале пути, и вот такие механизмы, как кампании общественные во время выборов, они только-только начинают использоваться, механизмы похожи, но и опыта пока мало, и общественная поддержка только-только вот появляется, и наши активисты, гражданские активисты учатся ее использовать. Но уже сейчас ситуация заметно отличается, например, от ситуации 2-3-летней давности. То есть какой-то путь за это время уже пройден, но впереди еще много-много работы для того, чтобы были созданы какие-то похожие механизмы. Но на самом деле, если мы уже начинаем задумываться о необходимости создания таких механизмов, создания таких институтов, и то, что именно общественные активисты начинают об этом задумываться. Но это некоторые, мне кажется, шаг в правильном направлении.
Это был сотрудник Левада-центра Денис Волков. В круглом столе по вопросам общественного контроля за властью, помимо социологов, приняли участие Рит Нельсон, директор российского представительства Национального демократического института США, Константин Янкаускас, муниципальный депутат Московского района Зюзина, представитель движения «Солидарность», и Сергей Соколов, муниципальный депутат района Конькова, член партии «Яблоко».
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Перспективы марша миллионов. 12 июня. Заседание оргкомитета акций сегодня в Москве и обыски в квартирах ряда известных общественных лидеров по-прежнему главная тема всех часов программы «Время свободы». Кроме того, в следующем часе поговорим и о том, что организация наблюдателей Петербурга стала международной и общественной. Об инаугурации нового президента Сербии Томислава Никлича, которая проходит сегодня. О том, как чувствуют себя российские болельщики между Чехией и Польшей на Евро-2012. И о многом другом. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По предварительным результатам досрочные выборы главы Красноярска с большим преимуществом
выиграли. Законодательство было принято специально для того, чтобы...
Митинг оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Дзини Иванишвили. Первое значимое...
Рахой отметил, что ситуация в Испании иная, чем в Греции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».